Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем гостя. Сегодня, в ближайший час, вместе с нами и с вами проведет протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, когда наступают длинные каникулы, длинные выходные, когда люди берут отпуска, многие сейчас предпочитают это время проводить с каким-то смыслом. И хотя бы часть свободных дней посвящают паломническим путешествиям. Вообще, само понятие «паломническая поездка» стало для нашей церковной жизни вполне обыденным. Ну, кстати, не так давно и стало, потому что был очень большой перерыв в 20 веке.
С ростом благосостояния трудящихся.
Да. И, собственно, этим занимается сейчас множество фирм и церковных, и светских, и очень большой выбор маршрутов на все вкусы, можно сказать. Хотите там, где теплее, хотите там, где холоднее. И у многих даже в этих поездках, собственно, происходит первое знакомство с церковью, потому что так вот все с делами недосуг, а тут вот поехали заодно и открыли для себя, что такое церковь. Но ведь у многих так и не случается этой встречи. Почему так происходит? Почему для кого-то паломническая поездка – это открытие, а, в общем, для большого количества людей это просто поездка?
Ну, потому что жанры путаются. То есть много есть и других причин, но это одна из главных. Путается жанр паломничества с туризмом, с некоторым религиозно-культурной окраской.
А есть ли у нас тогда в чистом виде сейчас паломничество? Потому что по опыту наблюдения, по опыту проведения даже экскурсий разных, в том числе для паломников, я могу сказать, что разница минимальна. И то, что мы в основном видим, это автобусы с туристическим сопровождением, которые как по святым местам, так и по каким-то достопримечательностям.
По грешным.
Потому что бывает по-разному. Действительно, часто сейчас по разным самым причинам под видом паломничества продвигается, по сути дела, туризм вот с, ну, несколько культурно-просветительно развернутой в сторону церковной тематики. Паломничество ведь это, собственно, такого рода путешествие, которое определяется, прежде всего, целеполаганием. Целеполаганием паломничества является прикосновение к святыне, той или иной древней обители, произведением церковного искусства, древним или там, относительно новым, к чтимой иконе или к мощам угодника Божия, к месту, которое хотелось посетить много-много лет, и, наконец, это получилось, или куда тянет возвращаться вновь и вновь. Но в такого рода путешествии главным является, конечно, именно вот эта принципиальная, собственно, церковная, ну, для внешних людей, скажем, религиозная цель. Помолиться, чаще всего исповедаться и причаститься святых христовых тайн. Вокруг, да, может быть, красивая природа, вокруг древней обители можно погулять по лесу или покататься на лодке на острове. В южных странах наряду со святыней можно издаля посмотреть на море, какой он и синий, и голубой, и как мир Божий хорош. Но главным при всем при том является вот это наша внутренняя, собственно, христианская цель. Бывает, и это совсем неплохо, только нужно не путать туризм с религиозной окраской. Для внешних просветительный. Ну, когда люди едут там в Италию, в какую-нибудь, ну, какую бы сейчас еще страну так назвать поспокойнее, в Сербию, в Черногорию или в нашу страну, ну, вот в Петербург.
Опять же, вот вы сами назвали Черногорию или Сербию или какую-то другую страну, где есть христианские святыни, почти православные, да, а обычно для наших туристов в первую очередь, там в любом экскурс-бюро есть поездка, ну, к примеру, в Острожский монастырь. Но все это там мыслят как экскурсию, но никто это не называет паломничеством. Там будет гид какой-то, который свозит, расскажет, покажет, ну, заточено будет под...
Экскурсия это и есть, это никакое не паломничество. Если это иногда так называется, то это ради того, чтобы получить какие-то финансовые преференции и обойти соответствующие там пункты налогового законодательства. Что нечестно, и хорошо, что сейчас как-то ныне действующими, недавно принятыми законами начинается более четко регулироваться. Ну, может быть, наиболее ярко это проявляется в Святой Земле. Вообще, чем значимее место для христианства, тем вот это, эти ножницы восприятия бывают, в краях расходятся дальше, все дальше друг от друга. С одной стороны, Святая Земля может оказаться для человека исключительным религиозным опытом. Для христианина литургия на гробе Господнем, посвящение Вифлеема, ну, еще самых значимых, там, Фавора, горы искушения, это то, что ты никогда не забудешь в своей жизни. С другой стороны, я знал людей, которые проездом на море или кратким визитом с Кипра, или направляясь куда-нибудь в конечном итоге там в Египет, оказывались на какой-нибудь дневной экскурсии в Иерусалиме и могли рассказать только о том, как было жарко, как толкались люди, какая огромная очередь была в Кувуклию, как там все вели себя не так культурно и благоговейно, как хотелось, ничего не выносит, а почему-то ж цели не было. Вот нельзя прикосновение к величайшей христианской святыни положить в приложение к летнему отдыху.
А если была цель, если была возможность один день только провести в Иерусалиме, но это была одной из основных целей поездки?
Я думаю, что если у человека в силу каких-то обстоятельств там, денег и средств было на то, чтобы в Святой Земле оказаться на два дня, но он ехал для того, чтобы там два дня оказаться у гроба Господня, он получит немало. Ну, я не знаю, так, конечно, с такими краткими визитами в зарубежных странах не приходил, мне кажется, это не очень простые обстоятельства, но, скажем, приходилось бывать в наших монастырях.
Я могу свой опыт как раз посещения Иерусалима одним днем описать. Я был в Израиле, наверное, неделю, но так получилось, что съездить, по-моему, я даже в Иерусалиме был пару раз или тройку, но вот так, чтобы можно было целый день посвятить, и не больше, правда. Вот выпал только один день такой. Но это было очень плотно, это было с раннего утра до позднего вечера. Да, без литургии, да, без служб, но это, в общем, достаточно незабываемый опыт посещения.
Ну вот для вас он оказался такой, потому что, наверное, вы себе это внутренне как-то определяли как что-то очень значимое. А все-таки, если это между лежанием на солнце накануне и грязесолевыми ваннами на Мертвом море на завтра, вряд ли это будет тем, что внутренне человека подвигнет ко Христу и к началу христианской жизни.
Никоим образом не хочу с вами спорить, но хочу привести тоже пример из уже вот воспоминаний о там, 80, значит, в самом начале 80-х годов. Один мой знакомый тех лет очень долго не мог найти себе занятия в жизни, перепробовал кучу профессий, благо в Советском Союзе это можно было делать, и под конец решил пойти наниматься в экскурсионное бюро. Ему сказали, что вы поздно пришли, у нас все хорошие маршруты уже разобрали, остался один Козельск. Он сказал, очень хорошо, я вот буду водить экскурсии в Козельск. Не буду долго рассказывать эту сагу, но дело в том, что он, просидев несколько месяцев в исторической библиотеке, так проникся историей Оптиной пустыни, что люди, которых он возил на экскурсию, очень многие после этой экскурсии пришли к вере, а сам он в результате стал священником.
Ну, это совершенно другой жизненный контекст.
Это призвание такое определенное.
Он достоверный, но тут еще время очень много значит. начала 80-х годов, Советский Союз, ну, монастырь закрыт, разбомблен, там в ужасном состоянии, руины его находятся. И вот, но тем не менее все слышат это, кто-то слышал это название, Оптина пустынь, старцы, Гоголь, Достоевский, Леонтьев, ну, какие-то ассоциации возникают.
Это, кстати, в начале 80-х уж точно Леонтьев, Достоевский еще нет, Гоголь не те произведения, а Леонтьева и не знал никто.
Нет, ну, в смысле, хорошо, вот, да, ну, словосочетание «Оптина пустынь» как-то уже более-менее в кругах, ну, просто так и исторически ориентированная интеллигенция немножко начинала циркулировать, не было, могло оказаться не вовсе незнакомым. И вот в этом необычайном месте оказаться хоть бы и на день, это, конечно, очень много значило. В этом смысле я припоминаю, как в университетские годы мы с друзьями добирались не самыми простыми путями с места, где теперь прекрасно и великолепно восстановленный Дивеевский монастырь, для того, чтобы вот что-то увидеть и почувствовать вот это место, преподобным Серафимом избранное и определенное, и матушка Ефросинья была жива, вот, и какие-то предметы, связанные с преподобным, при большой удаче можно было увидеть, вот, да, не без риска, и так милиция посматривала, и для студентов университета это могло всяко обернуться, но это, вот это было паломничество. Ну, или даже вот такая простая поездка, сейчас я бы ее паломничеством не назвал, это, пожалуй, была, вот, как многие москвичи знают, по средам в храме Московской Духовной Академии служится акафист Покрову Пресвятой Богородицы с пением трех хоров. Это редкий случай, когда вот так собираются все лучшие певческие силы. Я помню, как в каком-нибудь 80-м, 81-м году мы с друзьями доезжали на электричке до Сергиева Посада. Ты выходил в Сергиевом Посаде, там тогда топили углем в основном. Вот
у Куплановского было.
На эти улицы дымком этим тянет. Сама эта дорога от электрички до Лавры, она уже становилась, ну, как бы выключением из окружающего мира. А уж когда доходили до академического храма и там пели «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором», это было действительное небо на земле. Это было там, да, 3-4 часа твоей жизни, вот, но это было паломничество. А сейчас не знаю, сейчас Лавру съездить там китайцы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной на Светлом радио.
Отец Максим, вы говорите о важности мотивации, о том, что человек должен понимать, зачем он отправляется именно в паломничество. Но вот посмотрите, как чаще всего это происходит с верующими людьми, с людьми, которые очень серьезно относятся к церковной жизни своей. Подходит человек, как правило, к священнику в храме, и говорит: батюшка, благословите, я вот в паломничество собираюсь. Батюшка, Господь благословит. Все. А его же никто не спрашивает, зачем он собрался в это паломничество. И я больше чем уверена, что очень многие, даже верующие люди, не смогут нормально сформулировать, зачем они туда едут. Потому что люди ищут либо какого-то чудесного чего-то, озарение там на святом месте, либо какой-то некий центр силы, где молитвы по какой-то волшебной причине более слышимы Господом, чем из собственного храма. Вот поехать к святым там мощам, помолиться, вот чтобы что. Ну и дальше набор традиционный, как правило, это либо здоровье, либо какие-то житейские проблемы, либо еще что-то. С мотивацией проблема, по-моему, у всех у нас.
Я почти по всем пунктам сейчас не соглашусь. Во-первых, я не соглашусь с описанием типической ситуации. Вы описали типически неправильную ситуацию, какие, конечно, наверное, бывают, но которые вообще не должна бы быть, вообще неправильная.
Да, и другой вопрос, но они бывают часто.
Я не знаю, насколько часто. Я знаю преимущественно другие ситуации в жизни. Мне кажется, это аномально неправильная ситуация, когда малознакомый человек подходит к священнику...
Это может быть из прихода.
Хорошо. Если к нему подходит человек, которого священник знает, который исповедуется, который причащается, ни один сколько-нибудь ответственно относящийся к своим обязанностям священник не скажет, ну, хочешь, поезжай.
Ойли,
потому что на самом деле он, конечно, спросит, а зачем? А куда ты собрался? А ты уверен, что вот тебе это сейчас нужно? И вообще он должен бы представлять этого человека у него на приходе, который зачем-то туда просится.
У нас была такая ситуация много-много лет назад в храме, уже больше 15, когда к священнику подошли прихожане, говорят, батюшка, благословите, хотим туда-то в паломничество. А он, естественно, вот как вы сейчас говорите, начал спрашивать, он говорит, не, ну слушайте, лучше, зачем? А тут, на их счастье, благочинный приехал на следующий день. Они к нему, вот нас батюшка в паломничество не отпускает. Отец такой-то, благословите, пожалуйста. Он, Бог благословит, езжайте, конечно, это благое дело. Отец, что ты не пускаешь-то их?
А может быть, ну, я не знаю, это конкретная ситуация, я не буду рассуждать о том, что я не знаю, что было где-то там сколько-то лет назад, но вполне могу представить себе ситуацию, когда священник скажет, пожалуйста, тебе вот сейчас бы и не надо. И, может быть, и прав будет, вот, да. Второе, ну, когда люди едут, еще два пункта прозвучавшие, просить о чем-то, что для них важно, о разном люди просят. Ну, здоровье, безусловно, актуально для многих, особенно когда ты начинаешь чувствовать его отсутствие. А у тебя или у твоих близких, как же тут не просить? Кто скажет, что это не актуальная тема для любого? Да, ну, там в 20-25, может, еще не очень актуально, так сказать, а за 50 уже, пожалуй, каждый найдет о чем просить. Неразрешимые жизненные коллизии, так сказать, тот тоннель, в конце которого свет пока не виден, и ты, ну, как немножко лбом об стенку бьешься. Ну да, вот сколько наших прихожанок в силу гендерной нетождественности состава наших приходов, вообще оскудения нормального русского мужика, испытывают сложности с тем, чтобы найти спутника жизни. Да, едут помолиться о том, чтобы Господь послал такого. Ситуации, в которых человеку не хватает мудрости, разумения, внутреннего таланта или дерзновения принять решение, когда стоят перед теми выборами, ну, неочевидными с нравственной точки зрения или равно привлекательными, или равно трудными, которые нужно совершить. И когда ни он сам, никто, кто за него не берет ответственности, вот как тебе нужно однозначно поступить, да, поехать помолиться там, где ты надеешься от святого получить ответ. Поэтому я бы не сводил целеполагание к решению простых практических вопросов. Я не знаю или почти не знаю людей, которые бы ездили в паломничество для того, чтобы преимущественно решить насущные материальные задачи по повышению уровня жизни, не выбраться из какой-то тяжкой коллизии, в которой он оказался, в том числе материальной, а вот так, словно говоря, сменить один автомобиль на лучший. Вот поверьте, вот ни одного не знал человека, который ездил бы помолиться, чтобы ему Рено Логан сменить на машину бизнес-марки. Вот, да, может быть, встречаются где-то такие, ни разу не видел. Ну и, наконец, в отношении, почему помолиться в паломничестве. Иной раз по сердцу мы чувствуем, бывает результативнее, чем на своем приходе. Да, конечно, мы знаем, что Евхаристия одна во всей церкви. Это одна и та же Евхаристия Христова. Да, мы знаем, что молебное пение, совершаемое у тебя в храме, такое же, как совершаемое в храме, где лежат мощи этого святого. Но есть два обстоятельства. Во-первых, сам вот путь паломнический, само некое отсечение от житейских попечений, суеты, выключение тебя обычной жизни и, определенного рода жертву, которую человек приносит, там, тем, что он отпуск на это тратит, то, что он мог в этот момент зарабатывать, а он отправляется в это паломническое путешествие.
Так многим, простите, в кайф тратить отпуск именно на такие?
Ну, погодите, так сказать, вот, да, то это... Если в кайф, то это Не знаю, что это означает. В таком случае, я не знаю, какие можно испытывать религиозные кайфования в таком случае, просто не разумею. Ну и третье. Может быть, очень важные. Да, действительно, в силу того, что в основном отправляются в паломничество люди, не достигшие уже совершенной меры веры и святости, само место, в котором ты находишься, то, что мы называем намоленностью, близостью к святыне, укрепляет, ты это чувствуешь, твою немощную молитву и твои собственные усилия. Молитву преподобному Сергию в Троицком соборе Лавры, ну, мощей преподобного, это не то, что молебен у себя просто в храме заказать, послушать тропарь и дальше поехать. Это, ну, каждый, кто стоял и молился, так сказать, знает, что это внутренне для тебя оказывается другим, чем вот просто такое мимолетное, вот там преподобный очень наш Серегим или Богу о нас, и дальше побежал.
Тем более, что нам просто, наверное, достаточно, ну, мне, по крайней мере, рассуждать, потому что Троица Сергиева Лавра, вот она, и на машине одно время часто ездил Сергиев Посад 40 минут из Москвы, а кому-то для этого 7 тысяч километров.
40 минут этого правила нарушали, да.
Сейчас это пробок не было.
Да, сейчас камеры стоят.
Вот если вернуться все-таки к такому молитвенному смыслу паломничества, когда мы начинали ходить в церковь, и было очень мало духовной литературы, очень популярной ходила в самоиздате по рукам книжка под названием «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Собственно, она сейчас есть, но сейчас она не так популярна, потому что есть много чего другого. А тогда ее все читали, из рук в руки передавали и обсуждали. Но там ведь смысл в том, что этот самый герой этой книжки, пройдя тысячи километров от центральной России до Сибири в своих этих странствиях, он ведь главным образом делает акцент на чем? На том, что он в этих странствиях учится молитве. Там правильно, неправильно, я не об этом хотела сказать, а о том, что вот смысл его этих путешествий – это научиться молитвенному деланию в процессе вот этих перемещений. Такую цель ведь сейчас почти никто не ставит перед собой, отправляясь в паломничество. То есть, ну, в лучшем случае человек понимает, что надо там хотя бы поисповедаться, причаститься, взять благословение, поехать. Это понятно. А вот то, что паломничество должно внутренне, хотя бы если ты ногами не ходишь, а едешь в автобусе или на поезде, или летишь в самолете, то вот в процессе этого передвижения, движения к святыне, логично паломнику все-таки заниматься молитвой, нежели просто болтать с теми, кто собрался в этой группе.
Ну, безусловно, паломничество, конечно, предполагает сосредоточение на молитве, иначе зачем все это нужно? И в этом смысле, по известной пословице, что сытое брюхо к молитве глухо, в чрезмерная комфортабельность во время паломничества есть вещь вредная. Жить в 4-5-звездочной комфортабельной гостинице около святыни, приятно позавтракав отправляться на позднюю литургию, и потом за выходом из обители садиться в комфортабельный автомобиль, это вряд ли даст такое прикосновение к святыне, когда ты несколько себя физически стесняешь. Спишь не столько, как тебе хочется, ешь не так вкусно и не так вдосталь, ну и вообще молишься больше, чем ты обычно стараешься это делать. В этом смысле очень радует, что постепенно, даст Бог, возродится и возрождается традиция пеших паломничеств. Вот сейчас постепенно обустраивается когда-то существовавший пешеходный маршрут, пешеходная тропа паломнической до Троицы Сергиевой Лавры.
У нас был организатор маршрута Эльдар Аруджев, у него проект «Дорога в Лавру», он сумел добиться того, что этой дороге был присвоен международный пешеходный номер пешеходных трасс. Это очень, единственная дорога в России.
Очень здорово, чтобы вот это вот до конца это дело было доведено.
Он навел до конца.
Да, ну вот, и чтобы действительно вот эта практика, да, добрые, благочестивые вот пешеходных путешествий паломнических в Лавру, чтобы она возродилась, как в России всегда было, собственно.
Вы знаете, у меня есть несколько чисто внешних замечаний вот, к организации паломничества в России, которые, наверное, многие видят. Первое, это не всегда далеко так, но очень часто, когда я езжу куда-то, еду по трассе, часто рядом проезжают автобусы, очень старые, разбитые, списанные, небезопасные, которым больше 35 лет, на которых я уже знаю, когда вижу такой автобус, что сейчас я его обгоню и посмотрю, у него на лобовом стекле будет наклеена иконка и написано «Паломнический тур». Это, да, это, наверное, та самая некомфортабельная, некомфортная ситуация, когда человек едет к святыне, но это очень опасная история. Второе, я это слышу от, к сожалению, разных экскурсоводов, когда им выпадает вести экскурсию по какому-то православному маршруту для паломников, они говорят, а вот эти блажененькие, им и так сойдет. И вот эти все истории о том, что название города Коломна, сам слышал, произошло от клича местных жителей победоносного «Коломна», это все для паломников было сказано. То, что когда я приезжаю куда-то вот в такие святые места и вижу, что рассказывается им на месте, легендами и мифами, никакого отношения к реальной святыне не имеющими, это вот то, что я вижу с организацией паломничеств у нас здесь. Это ведь большая проблема.
Ну, это проблема, давайте сейчас по очереди. Сначала отреагирую на уровень экскурсии. Знаете, пургу могут нести и для обычных туристов, сколько
угодно. Ну, как-то они там все-таки стараются.
Да, сколько угодно. Но это зависит от того, какого рода...
Какая фирма организует.
Какая фирма и какого сегмента это тургруппа. Поскольку паломничество проходит обычно по эконом-классу с точки зрения организации и, в общем-то, часто по нижней границе эконом-класса, то и сопровождающие турфирмы назначают соответствующих. С другой стороны, я знаю примеры очень хорошо организованного вот, рассказа и повествования, в свое время совершенно прекрасно и, кстати, выполнял очень большую миссионерско-просветительскую цель. Такого рода рассказы были организованы Московской духовной академией в церковно-археологическом кабинете, когда для многих тогда действительно встреча с церковным экскурсоводом, особенно из внешнего мира, в советское, первое и постсоветское время, оказывалась таким удивлением. Молодой человек в кителе вдруг так рассказывает. Это очень ярко. И сейчас в Троице Сергиевой Лавры, на мой взгляд, очень неплохо поставлено дело паломнической экскурсионной работы. В Дивеевском в обители тоже, мне кажется, матушки водят очень квалифицированно. В Псково-Печерском монастыре при нынешнем Псковском митрополите все поднимается резко, и вообще Псковская митрополия на другой уровень. Поэтому ни одной краской будем все красить.
У нас сейчас маленький перерыв, буквально минута. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы, Марина Борисова, моя коллега, я Алексей Пичугин. Через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».